16 часов проводится плановая профилактика передатчика, транслирующего наши программы в диапазоне УКВ на частоте 68,3 МГц. В это время наши программы можно услышать на средних волнах на частоте 1044 кГц.
С новостями вас знакомит Анна Бокина. Я же расскажу о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 25, ясно, без осадков. В Петербурге плюс 20, облачно и небольшой дождь. Сегодня среда, 12 мая. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот тема ближайшего часа. В Британии со вчерашнего дня новая парламентская коалиция, новый премьер и новый кабинет министров. Сегодня во французских Каннах открывается 63-й международный кинофестиваль. В России обсуждают судьбу кинотавра. В Москве в начале мая разгорелся конфликт вокруг армянской школы. В Томске судят младшего офицера за националистическую пропаганду в интернете среди подчиненных. Петербургский правозащитный совет выступил против предложения ряда политиков и общественных организаций отменить уголовные наказания за распространение подобных взглядов. Несколько, казалось бы, не связанных между собой происшествий в разных городах дали повод для дискуссии о степени распространения национальной и расовой нетерпимости в России. С какими проявлениями национальной нетерпимости вам приходилось сталкиваться? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы ждем сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон студии 8-800-222-12. Сегодня мы задаем вопрос, с какими проявлениями национальной нетерпимости вам приходилось сталкиваться. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Британии со вчерашнего дня появились первая в истории парламентская коалиция, первый новый премьер и новый кабинет министров. Столь значительное обновление верхушки политической системы после парламентских выборов 6 мая стало результатом сложных переговоров между тремя основными парламентскими партиями. И консерваторы, и лейбористы пытались договориться о коалиции с третьей по количеству мандатов партии либерал-демократами. Преуспели в переговорах консерваторы. Кроме того, в Великобритании после ухода во вторник в отставку с поста премьер-министра Гордона Брауна к работе приступил новый кабинет министров во главе с лидером консервативной партии Дэвидом Кэмероном. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Среда 12 мая станет первым рабочим днем 12-го премьер-министра королевы Елизаветы II. Первым премьером ее 57-летнего царствования был Уинстон Черчилль. После вручения Брауном королеве заявления об отставке, Ее Величество пригласило в Букингемский дворец Дэвида Кэмерона и предложило ему сформировать новое правительство. Отставка Брауна и премьерство Кэмерона стали возможны после того, как между консерваторами и либерал-демократами было заключено соглашение о совместном формировании правительства. Попытка лейбористов составить коалицию с либдемами окончилась безрезультатно. Коалиция консерваторов и либерал-демократов пришла к власти после 13-летнего правления лейбористской партии. Это первое коалиционное правительство с 1974 года, а также первая правительственная коалиция тори и либеральных демократов в британской истории. 43-летний Дэвид Кэмерон стал самым молодым британским премьер-министром за почти 200 лет. Лидером консервативной партии он был избран в декабре 2005 года. Коалиция консерваторов и либерал-демократов успешно разрешила угрозу так называемого подвешенного парламента, который бы не позволил в ситуации отсутствия абсолютного большинства ни у одной из партий сформировать эффективно работающий кабинет министров. По условиям соглашения о коалиции, лидер либерал-демократов Ник Клегг стал заместителем премьер-министра. Еще четверо членов его партии получили министерские портфели. Новыми министрами иностранных дел, финансов и обороны стали соответствующие министры теневого кабинета консерваторов Уильям Хейк, Джордж Осборн и Лиэм Фокс. Создание коалиции должны еще одобрить члены парламента от каждой партии, а также руководство обеих партий. Считается, что здесь проблем не возникнет. Главной уступкой либерал-демократов со стороны победивших на выборах консерваторов стало обещание провести референдум о реформе британской избирательной системы с тем, чтобы нынешняя мажоритарная система была заменена на пропорциональную. Консерваторы всегда противились такому преобразованию. Большинство комментаторов считает результаты такого референдума очень проблематичными. Выступая после вступления в должность перед журналистами у резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит 10, Дэвид Камерон, в частности, сказал:
«Одна из стоящих перед нами задач – возродить доверие к нашей политической системе. Речь идет о наведении порядка с компенсациями парламентариям, о реформе парламента, о народном благе. Политики должны всегда ощущать себя слугами народа, а не его хозяевами».
Первым нового британского премьера поздравил в телефонном разговоре президент Соединенных Штатов Барак Обама, пригласивший Кэмерона посетить США летом этого года. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На шахте Распадской в Кемеровской области, где в ночь на 9 мая произошли два взрыва, продолжаются поисково-спасательные работы. Стали доступны новые данные из оперативного штаба. Обнаружено еще 8 погибших шахтеров, и общее количество жертв достигло 60 человек. Остается неизвестной судьба 30 человек. Мы получили дополнительную информацию и подробности от корреспондента «Радио Свобода» Нины Абелюнас.
По сообщению МЧС, число погибших при взрывах достигло 60, но поскольку Следственный комитет не констатирует факт гибели горняка до тех пор, пока его тело не опознают, поэтому и говорит о том, что подняли на поверхность 47-е тело.
Скажите, пожалуйста, где были найдены погибшие горняки? Насколько далеко таким образом прошла уже спасательная группа? Ведь в шахте в этой очень длинные глубокие выработки.
Ну, нашли где-то примерно около одной из самых сложных точек, где спасатели были ограничены во времени 2 сутками. Сейчас удалось пройти только половину пути, впереди еще 3,5 километра горных выработок. Сейчас проводятся дополнительные исследования с геологами и другими специалистами, и как раз это то место, которое грозит затоплением.
Говорили и приехавшие на место чиновники, и из других источников было понятно, что сам размер шахты и ее техническая сложность, устройство ее вызывают трудности, то есть нельзя подавать воздух во избежание взрывов, если я правильно понимаю. Но насколько мешают подобные сложности, и что с ними решено делать, если принято решение уже?
Ну, вот что касается воздуха, сегодня планируют запустить систему вентиляции по центральному стволу шахты, но не в полном объеме, а частично, для того, чтобы открыть доступ спасателям к 28 и 18 участкам шахты. Это как раз поможет горноспасателям добраться до двух самых опасных точек, где работали горняки. Шанс обнаружить их живыми мало, но все же они еще есть. Воздух будет подаваться в шахту небольшими порциями для того, чтобы избежать взрывоопасной ситуации. Если в цифрах показать, то общий объем воздуха, поставляемый в шахту, 24 кубометра, будут подавать всего 6, для того, чтобы не взорвался метан.
Какая обстановка в самом городе, в Междуреченске, в обществе? Что говорят люди об отношении, может быть, руководителей предприятия Распадское к безопасности труда? Вот хотелось бы ваши чисто репортерские наблюдения услышать на эту тему.
Ну, что касается настроения людей, то для многих это трагедия, потому что около трети горожан работает на шахте Распадская. Практически многие молодежь и люди уже зрелого возраста приходят в храмы, где они ставят свечки за здравие тех, кто остался еще там, ну и за упокоение тех, кого уже похоронили. Сегодня как раз будут похороны еще 5 человек, погибших при взрывах. Это тех, которые достали на второй день. Поскольку были отменены даже на День Победы все развлекательные мероприятия и праздничный салют, настроение не очень хорошее. Ну, все сочувствуют.
Вчера целый десант федеральных чиновников прибыл для того, чтобы, как пишут официальные СМИ, координировать работу по расследованию причин. По вашим ощущениям, как влияет приезд федеральных чиновников при разбирательствах такого уровня?
Мне лично кажется, что приезд чиновников на это практически не повлияет, потому что горноспасатели, которые работают на шахте, и те, которые сейчас приехали, это там около 700 человек работает, они работают действительно изо всех своих сил, чтобы спасти людей. Вот. Но что касается количества чиновников, конечно, они нужны для того, чтобы делать заявления, говорить о том, что происходит, ну, какие-то констатировать основные цифры. Что касается приезда Александра Бастрыкина, это начальника следственного управления при прокуратуре России. Сейчас они разработали план по проведению следственных мероприятий. Ну, собственно, этот план был разработан уже еще и кузбасскими следователями, которые прибыли на место аварии еще 9 мая.
Нина, и в ближайшие часы ожидается ли поступление какой-то новой информации в штаб поисково-спасательной операции? Какая у вас информация?
Ну, к сожалению, я пока не могу точно вам сказать. Новая информация поступит, как только система вентиляции будет запущена или найдены еще тела погибших или пострадавших при взрывах. Поэтому, к сожалению, я не могу ничего обещать.
В эфире «Радио Свобода» из Кемерово была наш корреспондент Нина Белюнас. На шахте «Распадская» продолжаются поисково-спасательные работы, и число жертв достигло 60 человек. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня, в среду, в Каннах открывается Каннский кинофестиваль, 63-й уже по счету. Это самый престижный, самый знаменитый кинофестиваль в мире. Он начнется с премьера фильма режиссера Ридли Скотта «Робин Гуд» с Расселом Кроу и Кейт Бланшетт в главных ролях. Об этом сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне объявлено о первых назначениях в новом коалиционном правительстве. В Кабардино-Балкарии в среду утром в результате подрыва автомобиля в городе Баксан ранен местный житель. Контузию получил сотрудник милиции. Депутаты Госдумы рассматривают сегодня во втором чтении президентские поправки в выборные законодательства. Курсы валют: доллар 30 рублей 36 копеек, евро 38 рублей 59 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вышел второй том биографического словаря «Российское зарубежье во Франции». Эссе Бориса Парамонова, посвященное памяти актрисы Лин Редгрейв. Переслушивая «Свободу», май 45-го, освобождение из закабаления Праги. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Ну, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас действительно речь пойдет об открывающемся сегодня 63-м Каннском кинофестивале. Итак, в открытии фильм режиссера Ридли Скотта «Робин Гуд», а в течение 11 следующих дней в Каннах в конкурсе и вне конкурса будут показаны десятки кинокартин. Российских же зрителей, вероятно, будет особенно интересовать фестивальная судьба, представленная в конкурсе ленты режиссера Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2. Предстояние». Жюри фестиваля возглавляет нынче знаменитый кинорежиссер Тим Бартон. Фестиваль завершится 23 мая. Другие подробности у Валентина Барышникова.
Знаменитая Каннская набережная Круазет готовится к открытию фестиваля, и она привлекает множество людей, которые приходят посмотреть на блеск и роскошь мира кино. Агентство Рейтер опросило нескольких людей на набережной Круазет об их ощущениях.
Атмосфера людей, работающих на фестивале, прекрасная погода, волшебные гостиницы, подобный Мажестик – это настоящая магия. С пальмами и всем остальным – это очень здорово.
Это настоящий фестиваль Круазет. Вы видите все, это настоящий социальный микрокосм. Это правда и фальшь, дешевка и подлинность, зрелость и преждевременность. Это настоящий спектакль.
Те зеваки, которым повезло, могли увидеть прибытие режиссера Тима Бартона, в этом году возглавляющего жюри фестиваля.
Всегда очень приятно приехать сюда. Я очень взволнован тем, что я здесь.
Подготовка к открытию Каннского фестиваля была несколько осложнена мощным штормом, обрушившимся недавно на город. Набережная Круазет немало пострадала от громадных волн, а кроме того появились опасения, что пыль, выброшенная исландским вулканом и осложняющие полеты над Европой, может помешать прилету некоторых гостей. Впрочем, находящийся сейчас в Каннах кинокритик Андрей Плахов, с которым я разговаривал накануне открытия фестиваля, считает, что Канны к фестивалю готовы.
Насчет «Облака пепла», конечно, трудно сказать, как оно себя повезет. Когда я появился здесь, в Канне, то увидел очень большое скопление людей, и было впечатление, что все, кому надо, прилетели. А если говорить о шторме, действительно рассказывали всякие ужасы, как он смыл половину набережной Круазет, рестораны и часть фестивальной деревни. Но сейчас, по крайней мере, сходу заметить следов этих разрушений невозможно.
В программе фестиваля десятки фильмов. Многих привлекут имена знаменитых режиссеров, картины которых демонстрируются во внеконкурсном показе. Помимо фильма «Открытие» Ридли Скотта, тут называют прежде всего «Уолл-стрит», «Деньги никогда не спят», Оливера Стоуна, вы встретите высокого темного незнакомца Вуди Аллена, фильм «Социализм» Жана Люка Годара, «Шантропа», «Атара» и «Оселиане», фильм, который может наделать, если не кинематографический, то политический шум, картина «Дракула» итальянки Сабины Гудзанти, фильм рассказывает о разрушенном землетрясении в итальянском городе Аквила и содержит резкую критику в адрес премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Гудзанти не рассчитывает, впрочем, что Берлускони посмотрит фильм и раскается.
Его адвокаты определенно посмотрят этот фильм для того, чтобы понять, как привлечь меня к суду.
В конкурсной программе Каннского фестиваля 19 лет, в том числе «Другой год» Майка Ли, «Бьютифул» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, «Честная игра» Дуга Лимана, «Принцесса Монпенсье» Бертрана Тавернье, добавленная в последний момент лента «Роуд Айриш» Кена Лоуча. Еще одна конкурсная картина – игровой фильм «Счастье» моего украинского режиссера-документалиста Сергея Лазницы. С ним побеседовала сотрудница украинской редакции «Радио Свобода. Свободная Европа» Людмила Ванник. Вот что Лазница ответил на вопрос, о чем его фильм.
В одном слове, о несправедливости. Большинство историй, которые есть в фильме, это все истории, с которыми я так или иначе сталкивался.
Многие российские любители кино, вероятно, будут следить за фестивальной судьбой, представленной в конкурсе ленты Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2. Предстояние». В беседе с кинокритиком Андреем Плаховым мы говорили об этой картине.
Еще до начала фестиваля на этот фильм была предпринята довольно сильная атака со стороны европейской прессы, и прежде всего французской. Появились две статьи в газетах «Либерасьон» и потом в газете «Ле Монд», в которых, ну, в общем, рассказывалось о Михалкове главным образом с точки зрения его роли в общественных процессах в России. И это был весьма негативный портрет.
Это был кинокритик Андрей Плахов. Валентин Барышников, «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Последствием разлива нефти в Мексиканском заливе стало не только беспрецедентное экологическое бедствие, но и напряженные поиски ответа на вопрос «Кто виноват?». Об этом и не только во второй части обозрения «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, кто виновен в катастрофе в Мексиканском заливе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американо-российские отношения могут сильно пострадать, если Москва решит продать Ирану запрошенные Тегераном противовоздушные установки С-300, заявил во вторник советник президента Обамы, координатор по вопросам оружия массового поражения Гэри Сеймор. Как сказал помощник президента, он будет удивлен, если Россия выполнит заказ Ирана трехгодичной давности. В разговоре с журналистами Гэри Сеймор сделал особый акцент на необходимости продолжать стратегию перезагрузки двусторонних отношений с Россией, которая, по его словам, проявила готовность к сотрудничеству в самых разных областях – от сокращения ядерных вооружений до нейтрализации иранской ядерной программы. «Уровень нашего сотрудничества будет очевиден каждому после того, как Совет Безопасности ООН примет решение», – сказал помощник президента Обамы. «На мой взгляд, мы примем хорошую резолюцию при поддержке России и Китая». Белый дом защищает свое решение реанимировать договор о сотрудничестве с Россией в области атомной энергетики, который был отозван из Конгресса президентом Бушем после российского вторжения в Грузию. Договор, как ожидается, принесет России значительную финансовую выгоду. Со следующей недели в одной из крупнейших американских сетей аптек поступит в продажу так называемый комплект для сбора слюны. Те, кто готов потратить на него от 20 до 30 долларов, смогут самостоятельно взять образцы собственного ДНК, содержащегося в слюне, и отправить их на исследование в лабораторию компании. Иными словами, не столь давно крайне дорогостоящий анализ ДНК предлагается массовому покупателю. Pathway Genomics говорит о том, что ее тестирование сможет выявить предрасположенность к 7 десяткам заболеваний, включая рак груди и предстательной железы, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, а также определить вероятность передачи потомству некоторых наследственных заболеваний. Прогнозирование будущего остается недешевым товаром. Покупателю будет предложен выбор из трех разных серий тестов, самый дорогой из которых стоит $250. В то время как из подводной скважины в Мексиканском заливе продолжает бить фонтан нефти, главы трех компаний, занимавшихся разработкой скважины, прибегли к самому простому способу оправданий – энергичному перекладыванию ответственности за аварию на своих партнеров. Во вторник сенаторы провели первые слушания о причинах того, что может стать крупнейшей экологической катастрофой в истории США – рассказывает Алан Давыдов.
На слушаниях в Сенатском комитете по энергетике и природным ресурсам руководители трех компаний, имеющих отношение к самому масштабному в американской истории разливу нефти, подтвердили, что точная причина взрыва на платформе Deepwater Horizon 20 апреля остается невыясненной. Но они упорно пытались переложить друг на друга вину за создавшуюся критическую ситуацию. Как заявил Стивен Ньюман, генеральный управляющий компании Transocean, которой принадлежала нефтяная платформа, взрыв на буровой странен тем, что произошел после сооружения скважины. Он также считает, что ответственность лежит на арендовавшей платформу нефтяной компании BP, как на главном в данном случае операторе проектов по офшорной добыче нефти и газа. В свою очередь, председатель американского отделения британской нефтяной компании Ламар Маккей предъявил претензии компании Transocean как подрядчику бурения скважины для BP. Transocean, владелец и оператор буровой платформы Deepwater Horizon, несет ответственность за безопасность буровых работ. Именно эта компания, как считает BP, должна ответить за то, что не сработал гигантский подводный клапан-предохранитель, который должен был перекрыть поток нефти после взрыва. Но у владельца платформы есть свой объект претензий. Это компания Halliburton, соорудившая скважину. Вот что сказал глава Transocean Стивен Ньюман. Произошел неожиданный катастрофический разрыв цементированного ствола нефтяной скважины или ее обсадки, либо и того и другого. Без дефекта одного из этих элементов взрыва не могло произойти. Тот факт, что специалисты Halliburton провели цементирование скважины за 20 часов до взрыва, привлек внимание многих специалистов. Но представитель Halliburton начисто отмел вину своей компании, сославшись на проколы BP и Transocean. Законодатели остались недовольны показаниями руководителей трех компаний, которые, по словам сенатора Джона Баррасо, только и повторяли «я тут ни при чем». Руководитель Сенатского комитета Джефф Бингеман сравнил катастрофу на нефтескважине с гибелью «Титаника», аварией на атомной электростанции «Три Майл Айленд» и со взрывом космического челнока «Челленджер».
Впрочем, как считают пока некоторые экологи, масштаб последствий этой аварии сейчас даже невозможно представить. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей». Ведущий Ефим Фиштейн. Евросоюз. Кризис проекта. Что важнее для ЕС? Идея интеграции или практические вопросы? Могут ли финансовые проблемы расколоть единство старых членов Союза? Специальный европейский выпуск программы «Время гостей». Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы». Петербургский правозащитный совет выступил против предложения ряда политиков и общественных организаций отменить уголовное наказание за распространение националистических взглядов и расизма. С какими проявлениями национальной нетерпимости вам приходилось сталкиваться? Через 5 минут будет включен телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас в Москве 9:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при взрывах на шахте «Распадская» в Кемеровской области возросло до 60. В среду утром спасатели обнаружили под землей еще 8 тел, сообщили в оперативном штабе поисково-спасательной операции. Неизвестной остается судьба 30 человек. В Лондоне объявлено о первых назначениях в новом коалиционном правительстве. Лидер либерал-демократов Ник Клэг занял пост заместителя премьер-министра. Новым министром иностранных дел стал бывший лидер Тори Уильям Хейг. Джордж Осборн назначен министром финансов. В Кабардино-Балкарии в результате подрыва автомобиля в городе Баксан ранен местный житель. Контузию получил сотрудник милиции. Взрывное устройство сработало утром в среду под автомобилем, в котором ехали двое милиционеров и водитель. Второй сотрудник милиции не пострадал. Депутаты Госдумы рассматривают сегодня во втором основном чтении президентские поправки в законодательство о выборах. В Киргизии сегодня проходят траурные мероприятия в память погибших во время событий 6-8 апреля. Нижняя палата парламента Казахстана на пленарном заседании в среду одобрила проект конституционного закона о присвоении Нурсултану Назарбаеву статуса лидера нации. Документ предусматривает необходимость согласования с действующим президентом Казахстана основных вопросов государственного устройства внутренней и внешней внешней политики и безопасности. На северо-западе Китая в провинции Шаньси совершено нападение на детский сад. Как сообщает китайское информационное агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, 7 детей убиты, еще 20 ранены. Других деталей не сообщается. В Адамском заливе пираты захватили болгарский танкер с 15 моряками на борту. Президент России Дмитрий Медведев сегодня начинает официальный визит в Анкару. Шведский художник Ларс Вилкс, автор карикатуры на пророка Мухаммеда, подвергся нападению во время лекции в университете города Уппсала.
В дополнение к выпуску новостей, коротко о погоде. В Москве сегодня плюс 25, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге 20 градусов, облачно и небольшой дождь. Сейчас в Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». К дискуссии о судьбе 282-й статьи Уголовного кодекса России подключился правозащитный совет Петербурга. Эта статья предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы за распространение взглядов, разжигающих рознь на почве национальной и расовой принадлежности. Общественная дискуссия о судьбе 282-й статьи разгорелась с подачи лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он в марте прошлого года внес в Государственную Думу законопроект, по которому предлагается отменить уголовное наказание за возбуждение ненависти или вражды по расовому, национальному, религиозному, половому и социальному признаку. Законодательная инициатива ЛДПР не получила ощутимой поддержки у властей и в Думе, но как повод для дискуссии идея Жириновского жива до сих пор. В апреле этого года начался сбор подписей в интернете под обращением к президенту отменить так называемую экстремистскую статью, ведь по ней были осуждены и десятки правозащитников, дела которых общественность считает сфабрикованными. В связи с этой дискуссией правозащитный совет Петербурга выступил с, казалось бы, парадоксальным заявлением в защиту 282-й статьи Уголовного кодекса, как гарантии защиты чести и достоинства национальных, сексуальных, социальных меньшинств. Корреспондент Радио Свободы Татьяна Вольская попросила тех, кто подписал заявление, мотивировать свою точку зрения.
Почему вообще разгорелись споры о том, нужна ли 282-я статья Уголовного кодекса, позволяющая привлекать к ответственности граждан, действующих по мотивам национальной или расовой неприязни? Дело в том, что в последние годы в правоприменительной практике появилось много примеров, когда эта статья применяется не по назначению, а для подавления инакомыслия и разного рода оппозиционной деятельности, говорит секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова.
Статья координируется с статьей Конституции, в которой говорится, что запрещено в нашей стране разжигать ненависть на ксенофобской почве. Это статья 282 Уголовного кодекса и трактует это разжигание как уголовное преступление. Очень многие правозащитники стали говорить о том, что эту статью надо исключить из Уголовного кодекса, поскольку под нее подводятся часто высказывания, которые осуществляют правозащитники, защищая права граждан против деятельности власти держащих и против правоохранительных органов. Но вот мы все-таки пришли к выводу вот какому. Если эту статью убрать из Уголовного кодекса, ненавистнические как дела, так и высказывания, ксенофобская деятельность вообще не может быть осуждена по нашему законодательству.
Тогда получится, что в Конституции такая статья останется, а наказать за ее нарушение будет невозможно.
Надо бороться не за то, чтобы эту статью отменить и оставить безнаказанными людей, которые разжигают ненависть на расовой почве, а за то, чтобы под эту статью не подпадали граждане, которые, собственно, к ее содержанию никакого отношения не имеют.
Такого же мнения придерживается и другой член правозащитного совета Юрий Вдовин, оговариваясь, правда, что неясно, как именно добиваться правильной трактовки 282-й статьи.
Я бы добивался того, что любые решения судов по отношению к демократам с применением этой статьи всячески, так сказать, протестовывают вплоть до Европейского суда по правам человека, где шансы на выигрыш достаточно большие.
Отмена этой статьи сделала бы невозможными процессы против убийц Николая Геренко или убийц иностранных студентов. В заявлении правозащитного совета говорится, что в текст статьи нужно внести изменения, но ни в коем случае не отказываться от законодательного запрета публичного распространения расистских и националистических взглядов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Так, Петербургский правозащитный совет выступил против предложения ряда политиков и общественных организаций отменить уголовное наказание за распространение националистических взглядов. Повод вспомнить о национальном вопросе в этой трактовке у нас есть. В связи с несколькими событиями, казалось бы, между собой не связанными в разных городах России. В Москве в начале мая разгорелся конфликт вокруг армянской школы. В Томске судят младшего офицера за националистическую пропаганду в интернете и среди подчиненных. И вот все это дает повод для дискуссии о степени распространения национальной расовой нетерпимости в России. С какими проявлениями национальной нетерпимости вам приходилось сталкиваться? Этот вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. И просили отвечать нам сообщениями на пейджер, смс-сообщениями. Есть и новые сообщения на сайте. Прочитаю лишь некоторые из них. Национальная нетерпимость у России – порождение Горбачевской перестройки. В СССР национальности никто не думал, считает Новиков, наш слушатель. Но не знаю, не буду говорить за простых людей. Власть-то уж точно думала о национальности, иначе откуда бы ей взяться в советских паспортах? И почему в школьных журналах возле фамилии учеников ставили сокращенно и их национальность. Этому я была свидетелем лично. Россия поражена метастазами шовинизма и нетерпимости. Более всего центр. Живу в Москве 61-го года. При СССР меньше. Еще одно сообщение на эту же тему. Майоровы пишут. А у кого могут возникнуть сомнения? У нас теперь имущественный вопрос самый главный. Неважно, будь то школа, больница, театр или, простите, хорошо оборудованный клозет. Видимо, Майорова комментирует сюжет Любови Чижовой о конфликте в армянской школе, который не то имущественный, не то возможно, и национальный. Наталья Михайловна, яркое проявление национальной нетерпимости в России – это не приглашение великого народа Грузии на парад Победы 9 мая 2010 года. Даже Меркель приехала, и это правильно. Это несколько сообщений из пейджера, смс-сообщений и еще несколько сообщений с сайта. Евгения из Кёльна пишет… В прошедшем времени приходилось сталкиваться в детстве, во дворе, все популярно объяснили про мою национальность. Все популярно объяснили про мою национальность, но поскольку это происходило в Одессе, в городе сытом, теплом, веселом, толерантном и многонациональном, было это довольно беззлобно, походя, но тем не менее весьма болезненно. В Германии совсем не приходится сталкиваться, да и во многих других цивилизованных частях планеты тоже. Это было сообщение у нас на сайте в разделе «Вопрос дня» от Евгении из Кёльна. Рыжий из России пишет. С детства я знаю многочисленные клички, связанные с моим цветом волос. Травля была вплоть до физических издевательств. Родители меня успокаивали, как могли, но это мало помогало. Я не забыл содержание вопроса национальной нетерпимости. Дело в том, что я родился в Средней Азии, где рыжий – это марсианин и народец в нацистской степени. Только в армии я встретил к себе человеческое отношение. Украинец плюс ярко-рыжий цвет волос. Меня уже сержанта взяли в штаб дивизии. Только в этой роте я понял, что не надо терпеть унижение, а просто переехать туда, где ты такой же, как все, и как большинство. Сейчас живу там, где рыжий – это не злой окрик, а просто цвет волос, отличительный признак для будущей супруги. Интересные есть сообщения на сайте, хотя и немного. Советую зайти в раздел «Вопрос дня» на сайт свободанюс.ру. Возможно, вам захочется написать и что-то свое. А мне захотелось побеседовать с нашими слушателями по телефону 8 800 222 12. Напоминаю вопрос, с какими проявлениями национальной нетерпимости вам приходилось сталкиваться? И также напоминаю нашу убедительнейшую просьбу воздержаться от высказываний в духе национальной нетерпимости. Георгий из Москвы. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот совсем свежий пример национальной неприязни продемонстрировал вчера буквально. Ваша передача продемонстрировала. Вчера была встреча Анатолия Карпова, чемпиона мира, с вашим корреспондентом Кузнецовым, где Карпов прямо сообщил о том, что Дворкович из Кремля подписал письмо в Международную шахматную федерацию о том, чтобы президентом ФИДЕ был назначен Кирсан Илимжинов. И тем самым он игнорировал существующий порядок выборный, где вместо Карпова, который полностью заслужил это звание, вот, рекомендовали совершенно постороннего человека в этом вопросе.
То есть вы считаете это проявлением в том числе и национальной нетерпимости?
Совершенно
понятно.
Верно. Евреи Дворковича к русскому Карпову.
А Кирсан Илюмжинов тоже мог бы быть вписан в вашу схему. Ладно, спасибо за этот звонок. А мы поговорим с Аркадием из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Все это, к сожалению, было в советское время. Уже в 70-е я слышал такие определения, как «жиды», «чурки», «чучмеки» и так далее. Сам я, будучи евреем, сталкивался с этим неоднократно. И особенно все стало сгущаться в конце 80-х, начале 90-х. Доходило и до физических нападений, но ничего, отбился. Сейчас, как ни странно, мне стало заметно легче. Но это только лишь потому, что но к евреям лучше относиться не стали. Просто появились новые объекты, а именно кавказцы и азиаты. Они их больше, они заметнее, на них легче сорвать злобу. И все это очень скверно. Больше того, я недавно беседовал с двумя чернокожими аспирантами, как раз после одного конфликта, когда я с ребятами их выручал. И они от души сказали нам большое спасибо, что они плохо о русских людях не думают, что я не русский, они, конечно, не поняли. Но они сказали искренне, что они бывали в разных странах, видели всякое. Даже в Америке с кукулсклановцами встречались. Но такой, по их буквально словам, всеобщей дьявольской злобы, как у нас, они не видели. А предложение Жириновского – скверный признак. Жириновский очень чуток. И похоже, что некоторые наши деятели предполагают грядущий нацизм и готовят себе алиби. Вот так.
Аркадий из Москвы высказался на тему, с какими проявлениями национальной нетерпимости вам приходилось сталкиваться. Привел конкретные примеры. Вячеслав Иванович из Костромской области с нами на связи.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, сотрудники Радио Свобода. Я хочу сказать вот что. Я против политического щучукания о толерантности. Надо четко представлять цели. Да, я националист, прямо я заявляю, но националист я не в плохом смысле слова. Надо это отличать. Понимаете такое? Может, Иоанна Кронштадтского тоже плохим националистам святого зачислят?
Понятно. Вячеслав Иванович из Костромской области признался в том, что он националист. Ну, не знаю, многие называют себя националистами, будучи представителями доминирующей в регионе национальности, только потому, что сами не чувствуют достаточного уважения от властей. То есть вопрос-то очень тонкий. И сегодня, напомню, наши слушатели отвечали на вопрос, с какими проявлениями национальной нетерпимости вам приходилось сталкиваться. К сожалению, не успела поговорить со всеми желающими. Остались еще и непрочитанные сообщения, но, по крайней мере, на сайте свободанews.ру любой желающий может высказаться и ознакомиться с высказываниями других читателей и слушателей Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Лондоне объявлено о первых назначениях в новом коалиционном правительстве. Число погибших при взрывах на шахте Распадской в Кемеровской области возросло до 60. Президент России Дмитрий Медведев сегодня начинает официальный визит в Анкару. Депутаты Национальной ассамблеи Франции единогласно одобрили резолюцию, призывающую воздержаться от ношения паранжи. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 36 копеек, евро 38 рублей 59 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас вместе со мной в студии наш обозреватель газет Надежда Перцева и ведущая программы «Свобода в полдень» Лейла Гениатуллина. Доброе утро, коллеги.
Доброе утро.
Надежда, еще раз доброе утро. Лейла, впервые видимся в студии. Но сегодня одной из главных тем на Радио Свобода, да, останется ситуация на шахте Распадской, где продолжается поисково-спасательная операция. И сегодняшние газеты так или иначе анализируют сложившуюся ситуацию, в том числе и в экономическом ключе. Вот об этом, опираясь на публикации в газетах, сейчас сейчас расскажет Надежда Перцева.
Ну, я бы сказала, и экономическом, и человеческом. Потому что, скажем, вот эксперты, которые приводят независимые газеты, пишут о том, что человеческие потери, которыми оплачивается добываемый в России уголь, так говорит президент Центра политической конъюнктуры Константин Симонов, он назвал эти потери просто чрезмерными. Мы входим в число стран, которые мало заботятся о реальной цене угля, отметил он, добавив, что бизнес научился зарабатывать деньги, но иногда за счет пренебрежения рисками, возможно, в частности, экономии на безопасности, на зарплате горняков и так далее. Заранее соглашаться с людскими потерями уместно на войне, но бизнес нужно строить так, чтобы люди не умирали, говорит аналитик промышленно-консалтинговой группы развития Сергей Шандыбин. И при этом он сослался на опыт США, который занимает второе место в мире по добыче угля при очень низком уровне аварийности на шахтах. Есть и другие эксперты, но кто заинтересуется, читайте независимую газету, публикацию «Убийственная цена угля». Коротко, вот экономическую составляющую. Аналитики инвестбанков сходятся во мнении, что из-за взрывов на шахте на российском рынке может образоваться дефицит коксующегося угля. На шахту приходилось до 14% общероссийской добычи, посчитала Сити. Сейчас, по данным «Иаметал Курьер», стоимость угольного концентрата на внутреннем рынке без учета НДС превышает 140 долларов. Аналитик Урал Сиба Дмитрий Смолин считает, что к сентябрю цены могут повыситься до 15 долларов за тонну. И коротко, вот новую газету я взяла в руки, и вопрос, кто владельцы шахты «Распадская». Газета после подробного анализа всех различных хитросплетений офшоров и так далее, приходит к выводу, что это была империя Романа Абрамовича, почему была она и есть, который в день катастрофы посетил в Лондоне матч своего футбольного клуба «Челси».
Ну вот как раз тезис об ответственности бизнеса, в том числе бизнеса такого, как добыча угля, наверняка заставит еще раз вспомнить сегодняшние события в Междуреченске и в Кемеровской области. Одним из этих событий, связанных со взрывом на шахте, будут, безусловно, похороны шахтеров. Лейла, вы ведь будете рассказывать об этом и в программе «Свобода в полдень».
Да, и сейчас я хочу познакомить наших радиослушателей с самой последней информацией относительно шахты «Распадская». Вот, как совсем недавно сообщили, запуск вентиляции в шахте вновь отложен на сутки. Церемония прощания с 23 погибшими в результате взрывов на шахте в Междуреченске пройдет в Кемеровской области сегодня. Об этом сообщает областная администрация. Пресс-секретарь главы Междуреченска Надежда Гуляева сообщила, что в их городе прощаются с 7 погибшими, из них один горноспасатель. В Осинниках земле будут преданы 10 человек, и все они горноспасатели. Каждой семье погибших прикреплен работник администрации. Траурную процессию будут сопровождать медики, психологи, экипаж ГИБДД. И также Гуляева уточнила, что все затраты по организации несет Распадская угольная компания. Также похороны четверых погибших горноспасателей пройдут в Калтане. Траурные церемонии начались с 12 часов по местному времени, это в 9 часов по московскому времени, и еще двоих спасателей сегодня похоронят в Новокузнецке.
Не спасателей, наверное, а шахтеров.
И спасатели горноспасатели,
да. Да, которые зашли после первого взрыва. Да, да. Лейла, мы о других темах вашей программы «Свобода в полдень» еще поговорим, возможно, немного, а хочу также предложить сейчас Надежде Перцевой остановиться на некоторых других интересных публикациях в сегодняшней прессе.
Ну, давайте я просто коротко скажу, какие темы присутствуют, вот, скажем, на первых полосах «Коммерсанта». Он сегодня пишет о том, что российские автозаводы General Motors, Toyota и Nissan столкнулись с риском остановления конвейеров из-за изменения порядка таможенного оформления компонентов. Но вот уже как альтернативу ФТС предложила создавать таможенные посты прямо на автозаводах, но это, правда, чревато дополнительными расходами. И еще одна публикация первополосная. Спецслужбы России и Украины, следуя примеру президентов двух стран, намерены перезагрузить отношения друг с другом, заметно ухудшившиеся при прежней украинской власти. Как стало известно «Коммерсанту», Служба безопасности Украины и российская ФСБ договорились о возвращении российских контрразведчиков на Черноморский флот Российской Федерации, откуда они были выдворены в конце 2009 года, напоминает издание. Сейчас стороны заканчивают работу над соответствующим документом, который может быть подписан руководителями спецслужб уже 19 мая. И еще одним знаковым событием, продолжает «Коммерсант», призванным продемонстрировать возобновление дружбы двух спецслужб, должно стать освобождение офицера ФСБ России, задержанного в январе в Одесской области Украины по обвинению в шпионаже.
Ну вот, возможно, подробности этих или других сегодняшних публикаций будут представлены уже в программе «Свобода в полдень». Надежда Перцева сегодня изучает российские газеты, а Лейла Гениатуллина, которая сейчас тоже в студии, напомню, проведет программу «Свобода в полдень». Итак, Лейла, и о других темах программы.
Да, и, конечно, кроме шахты Распадской будут еще некоторые темы. Ну вот, например, сегодня в Госдуме пройдет пленарное заседание, и на правительственном часе выступит министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. В рамках правительственного часа она доложит депутатам о ситуации с лекарствами, безработицей и коснется вопроса бюджета фонда обязательного медицинского страхования. Ну и еще одна тема. Сегодня в независимом пресс-центре пройдет круглый стол на тему «Узбекистан. 5 лет после Андижана». Туда отправится наш корреспондент Максим Ярошевский. Я напомню немного предыстории. Вот ровно 5 лет назад в Андижане проходил, это в Узбекистане проходил судебный процесс над 23 местными бизнесменами, которым вменялось участие в запрещенных фундаменталистских организациях. Но, естественно, сами подсудимые, их родственники решительно отвергали все эти обвинения. В это же самое время проходил митинг в защиту этих бизнесменов, а вот 13 мая узбекская армия провела силовую акцию против митинга, на котором высказывались в основном требования экономического характера, пожелания справедливого правительства и диалога с президентом Каримовым. Суть произошедшего остается еще не вполне ясной. Ну, в итоге участники митинга были разогнаны с большим количеством жертв. И как вот сообщает Human Rights Watch, правозащитная организация, узбекские власти продолжают активно преследовать родственников тех, кого они подозревают в причастности к событиям 5-летней давности в Андижане. Пожалуйста, это так, это да, главная тема сегодняшнего.
Да, «Свободу в полдень» проведет Лейла Гениатуллина, так что встретитесь с ней совсем скоро. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжаем одним из репортажей цикла, посвященного окончанию Второй мировой войны в Европе и сегодняшнему восприятию событий тех лет. Республика партизанка, такой стереотип, кажется, навечно получила Белоруссия. Спустя десятилетия после окончания войны исследователи заговорили о том, что белорусское сопротивление вовсе не было таким однородным, как утверждают учебники. Но подробности узнаем из репортажа Игоря Корнея.
Многие произведения одного из старейших белорусских писателей Виктора Касько посвящены военным событиям. Критики единодушны. Если признанный классик военного жанра Василь Быков в своих книгах отобразил самое пекло войны, то Касько, как никто другой, проникновенно показал войну глазами ребенка. А какая война в литературе еще не описана?
Это вязковая война. Это война близкая, партизанская, близкая до громадянской войны.
Правдиво не описана война партизанская, деревенская, близкая гражданской. У нас не сказано о том, какой она была. И жестокой, и кровавой, и смешной. И немцы, и партизаны, как могли, обдирали крестьянина. И именно он больше всего выстрадал в этой войне. Или же взять такую личность, как генерал Гиль Родионов, офицер Красной Армии, военнопленный, командир немецкой карательной части, затем партизанский комбриг. Он и от Гитлера получил высшую награду Рейха, и от Сталина, героя Советского Союза. Правда, о такой войне лишь иногда выходит на поверхность, вопреки официальной идеологии, официальному мифотворчеству.
Той мифотворчести официальной.
Историк Анатолий Сидоревич солидарен с Виктором Касько. В Беларуси действительно шла настоящая гражданская война. Если немецкое командование на оккупированных территориях пыталось навязать какое-то подобие немецкого порядка с достаточно понятными схемами налогообложения, то партизанский оброк зачастую оказывался неподъемным делом. Тогда на защиту имущества и продовольствия становились отряды самообороны вооруженных крестьян.
Самая натуральная война была громадянская. Боронились от куферщиков.
Самая натуральная была гражданская война. В деревнях создавались отряды самообороны, которые защищались от так называемых куферщиков, партизан, воровавших еду и имущество из хат. Потом знаменитый партизанский комиссар Иван Варвашеня, ставший впоследствии секретарем столичного обкома, объявил этим отрядам священную войну. И сколько на его совести уничтоженных крестьянских отрядов самообороны, не сосчитать. По сути, свои били же своих. Зондеркоманды в июле 41-го года уже ездили по деревням и немцам показывали пальцем, кто был красным активистом в 30-е годы, кто был коллективизатором. И немцы расстреливали по наводке местных жителей.
И немцы же расстреливали наводцы лесовых жихаров.
В 1941-42 годах партизанские отряды почти 100% состояли из сотрудников органов НКВД, а также из окруженцев. Однако к началу операции «Багратион» в июле 1944 года, по сведениям Центрального штаба партизанского движения, на территории Беларуси действовали 272 490 партизан. Правда, по данным современного исследователя партизанского движения Вячеслава Боярского, на самом деле в них состояло около 143 тысяч человек. Точное количество населения Белоруссии, уклонявшегося от сотрудничества с советскими властями, до сих пор неизвестно. Однако есть сведения, что корпус белорусской краевой обороны, созданный белорусскими националистами при активной поддержке немецких оккупационных властей, к апрелю 44-го насчитывал 21 628 человек. Уникальная ситуация, по мнению историков, сложилась в бывшем Виленском крае. Во времена царской России это была территория со смешанным польским, белорусским, литовским и еврейским населением. В результате Советско-Польской войны 1920 года край был захвачен Польшей. Осенью 1939-го, после вторжения Красной Армии в Польшу и воссоединения Западной Белоруссии с БССР, Вильна, то есть современная литовская столица Вильнюс и Виленский край, по решению руководства СССР были переданы Литве, говорит майор артиллерии в отставке, автор биографической книги «Небышина. Война. Оккупация глазами подростка» Илья Копыл.
У Виленском крае и у Заходней Беларуси так и было.
В Виленском крае и вообще в Западной Беларуси иначе быть вряд ли могло. Все же в период с 1 сентября 1939 года и до 22 июня 41-го в западной части республики осуществлялись массовые репрессии. Люди не сильно были склонны помогать большевистской власти. Вот я сужу по своей деревне. В 1941 году и весь 42-й ни один человек у нас не ушел в партизаны. Все трудились на земле, а в леса были вынуждены податься, когда промосковские партизаны появились на территории нашего Бегомольского района. Вообще, внутреннее противостояние было таково. Партизаны и мирные население, а также партизаны красные и польские, армия Людова, армия Краева. Регулярно случались стычки между партизанами промосковскими и, так сказать, партизанами пропольскими.
Помеж промосковскими партизанами и, будем сказать, пропольскими партизанами.
Согласно официальным данным, Беларусь за 4 военных года, вплоть до освобождения в июле 1944-го, потеряла каждого третьего жителя республики. В абсолютных цифрах 2,5 миллиона человек. Современные эксперты утверждают, что на самом деле потерь было намного меньше – 700-800 тысяч. При этом, подчеркивают историки, немалое число реальных жертв на совести не только немецких оккупантов, но и полицаев из числа местных жителей, разномастных партизанских соединений и карательных отрядов, заброшенных с сопредельных территорий. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Лейла Гениатулина, обозреватель Надежда Перцева, продюсер Екатерина Высоцкая. По окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повтор авторской программы Владимира Кармурзы «Грани времени». Способно ли международное сотрудничество положить конец сомалийскому пиратству? Это тема программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут. Ну, а я с вами прощаюсь. Желаю хорошего дня и слушайте «Радио Свобода».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Еще раз хочу подчеркнуть. И я, и все мы хотим, чтобы вы понимали, что вы не одни.
Скорбный список погибших горняков пополнился сегодня ночью еще 11 фамилиями.
Lesson. Урок этого кризиса таков. Если вы хотите валютного союза, вам нужно развивать экономический союз в целом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».